«Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио «Комсомольская правда», на часах 8.05, и, как обычно, в это время свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Доброго утра. Доброго утра, среды, 22 марта на календаре. И я расскажу сегодня, как мы проведем ближайший час. Будем обсуждать вот какую тему: место ли на Байкале экстремальному туризму. Ну, действительно, на льду озера в этом сезоне и на мотоциклах гоняли, и на квадроциклах, и парашютисты в прорубь прыгали, чего-то только не было. За безопасностью, конечно, строго следят спасатели. Такие соревнования всегда должны быть согласованы с инспекторами ГИМС. Но всегда ли организаторы таких мероприятий добросовестно относятся к своим обязанностям? Речь и о безопасности участников и зрителей, и о сохранности Байкала. Будем разбираться сегодня. У нас в гостях в 8.15 главный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Дмитрий Сергеевич уже с минуты на минуту должен появиться в нашей студии в 8.15. А начнем беседу. И телефон прямого эфира 208-005. А как вы относитесь к таким мероприятиям? Больше от них вреда или пользы? Да, Байкал давно стал брендом, но не спекулируют ли на нем организаторы различных соревнований и гонок? Или не стоит драматизировать? Как считаете вы? 208-005. Добро пожаловать в эфир. Работаем в прямом эфире, конечно. И в 8.45 еще одну тему планирую обсудить. Подари комоду вечность. Такую акцию проводит Иркутский областной краеведческий музей. До конца августа все жители нашего города могут сдать в музей советскую мебель 20-70-х годов. А Татьяна Шафранская, заведующая сектором отдела истории краеведческого, появится в студии в 8.45. Ну и телефон прямого эфира, еще раз напомню, 208-005. В этой части программы хотелось бы у вас расспросить, а какие вещи советского периода сохранились у вас. Вот у меня, например, есть бюст Ленина, но я его не подарю, потому что достался от деда и очень ценен мне как память. Но вот, может быть, у вас что-то любопытное в коллекции есть, или вещи, которые вам действительно не нужны, и вы не знаете, куда их деть, можете вопросы эксперту задать, как в коллекцию музея передать. Ну а в первой части программы расскажу о самых важных новостях и дам вам сервисную информацию. Предлагаю начать с погоды.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
По-настоящему весеннюю погоду на сегодня синоптики нам обещают. Сейчас за окном достаточно морозно, минус 8 градусов, ясно. Днем же будет облачно, пасмурно даже, но зато плюсовая температура плюс 1, плюс 2 градуса, по данным, на 2 часа дня. К вечеру температура вновь опустится до отрицательных значений. Ну а ветер в течение дня будет переменный, юго-восточного, южного направления, слабый 1-2 метра в секунду. Такая погода на сегодня. Ну а у меня информация для автомобилистов далее в программе. Обратите внимание, что с сегодняшнего дня и по 24 марта закроют проезд по улице Делегатская в районе пересечения с улицей Новаторов. А там проводят работы по установке водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Объехать можно будет по переулку Боковский. Обратите на это внимание. Ну и также напоминаю, что изменился режим работы светофора на улицах Безбокова-Бочкина. Сделано это для того, чтобы оптимизировать дорожное движение. По информации специалистов службы эксплуатации светофорных объектов, были выполнены работы по демонтажу пешеходного перехода по улице Безбокова. Он располагался ближе всего к плотине ГЭС. Также установили дополнительные секции светофора для поворота налево в сторону плотины с улицы Бочкина. Так что, автомобилисты, тоже будьте внимательны. Ну а что происходит сейчас, в эту минуту, на дорогах Иркутска в нашей рубрике «О пробках»?
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Не знаю, кто придумал, но сервис Яндекс.Пробки сообщает, что, собственно, пробок практически на дорогах Иркутска к этой минуте и нет. На левом берегу отмечу, что жители Синюшной горы могут попасть в затор в районе торгового центра «Ручей», там, где вот заправка «Краснефть», бульвар Рябикова, вплоть до улицы Сергеева. Там скорость движения составляет всего 10 км в час, и красным цветом выделен этот участок. Далее движемся к Академическому мосту. На объездной дороге также в районе заправки «Краснефть» до пересечения с улицы Улан-Баторская затор. Ну, он относительно небольшой, бывало и бывали и длиннее пробки здесь, 7 км в час. Ну и на подъезде вот тоже Улан-Баторская стоит в пробочке 5 км в час, но тоже несущественный участок дороги. Ну, собственно, на левом берегу, пожалуй, это самые большие заторы. На правом берегу в центральной части отмечу... ну что ж, забыла я, конечно, про парк имени Парижской коммуны. Здесь совершенно крошечный участок от пересечения второй железнодорожной до Гоголя, это улица Маяковского, отмечен красным цветом, 7 км в час двигаются автомобили. Ну что ж, переносимся на правый берег. Здесь, пожалуй, отмечу один, наверное, затор на улице Сурнова. А вот когда с Иннокентьевского моста едете, вот тут кольцо, здесь небольшой участок, придется постоять в районе торгового центра «Адмирал». А, пожалуй, на правом берегу все, ну вот на баррикад, пожалуй, отмечу, тоже в районе пересечения с улицей Фучика небольшой затор образовался. А так относительно спокойно, улица Лермонтова, улица Ленина, вся центральная часть Иркутска свободна для проезда автомобилей, так что доброй вам дороги. Ну, о дорогах еще продолжу вам рассказывать. Реконструкция участка федеральной трассы в Шелиховском районе, известная в народе как «Тещин язык», это участок с 47 по 55 километр, начнется уже в этом году. Хорошая новость, что начнут работы, но завершатся они в 2020-м. Отмечают, что протяженность участка составит 10 километров после реконструкции. Это короче существующей дороги на почти 3 километра. И вот что рассказывает начальник УБДОРа Прибайкалья Николай Рейнит.
Нам выделено на начало производства работ порядка 50 миллионов рублей. Эта работа будет выполнена по отводу земельного участка, по подготовительным работам. Но основные работы начнутся у нас в 2018 году.
Отмечает Рейнит, что самое важное, что в этом году приступает к первому этапу строительства. Существующая дорога проложена в сложно пересеченной местности, мы все это знаем. Реализация проекта позволит повысить категорию дороги, ликвидирует опасный радиус поворотов, крутые спуски и подъемы. В целом снизит аварийность, отмечает Николай Рейнит. Но еще о некоторых новостях успею рассказать. События дня сегодняшнего. С рабочим визитом в Иркутске работает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. А в программе отмечают посещение первого международного пушного аукциона в Сибэкспоцентре. А также Миняйло планирует посетить Иркутский авиационный завод, 69-ю школу в ЖК в жилом комплексе «Эволюция». Вот сегодня будет работать Миняйло, обязательно в выпусках новостей всю информацию вам предоставим. Но еще у меня есть любопытная новость из Братска, такая позитивная. На позитивной ноте уйдем на перерыв. 88-летний житель Братска стал обладателем золотого значка ГТО, готов к труду и обороне. Ради того, чтобы сдать нормативы, рекордсмен месяц бегал, катался на лыжах, отжимался, плавал в бассейне. Зовут героя Анатолий Яблочков, и он считает, что спорт – это лучшая таблетка для здоровья. И отмечает, что сидячий образ жизни точно не для него. Он работал всю жизнь водителем, и Анатолий Николаевич не только крутил баранку, но и успевал заниматься пулевой стрельбой, в которой полностью оправдывал свою фамилию и всегда в яблочко попадало.
Я веду здоровый образ жизни. Раньше я бегал, сейчас сколько пробежал марафонов, и в Москве, особенно в Омске.
А самый большой сколько километров был?
42-195 метров. Полумарафон, я бежал, в Горьком бежал 21 километр. А сейчас хожу, у меня парк рядом, дистанция у меня смерена. Парк пройду кругом. 1200 метров. Потом по набережной пройдут до военкомата, это будет 1400. У меня вся дистанция давно уже измерена. Я иду, я знаю уже, сколько прошел.
А питаетесь как? Вы, наверное, не курите, не пьете?
Курила. Это было после войны. Иду и думаю, пить или курить. Инстинкт мне подсказал выпивать, а курить я с тех пор бросил и до сих пор не курю. А спиртное после баенки, коньячку, сейчас начал употреблять, грамм 70.
Ну и каждый год 1 августа в свой день рождения перед застольем Анатолий Яблочков устраивает праздник бега. Собирает родственников на стадионе и час они наматывают круги легким бегом. Вот такой герой. Ну а сейчас будет небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. Телефон прямого эфира 208-005. У нас в гостях главный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Присоединяйтесь, обсуждаем, место ли на Байкале экстремальному туризму.
Утро на радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей и гостя, который появился в студии. Дмитрий Миронов, главный инспектор по маломерным судам Иркутской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Сергеевич, сегодня тема нашей беседы, конечно, поговорим и о безопасности на водных объектах. Сейчас весна, время такое сложное, тревожное, лед тает, а насколько безопасно, где безопасно, все это обсудим. Но еще одна тема, которую вместе со слушателями тоже я планирую обсудить, место ли на Байкале экстремальному туризму. Ну, действительно, в этом сезоне на льду Байкала чего только не было, и на мотоциклах погоняли, и на квадроциклах, и парашютисты прыгали в прорубь, чего только не было. За безопасностью, я так понимаю, вы строго следите и всегда согласовываете такие мероприятия. Заявок много сейчас на них поступает?
Значит, действительно, традиционно на Байкале достаточно много проводится различных культурно-массовых, спортивных мероприятий. Заявки, как правило, поступают, то есть мы осветили эту тему широко и в средствах массовой информации, и на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области выложили образец уведомления нас о проводимых мероприятиях, поэтому в основном это требование люди соблюдают. Значит, вот прошлые выходные, которые у нас прошли, 22 мероприятия было.
Ничего, 22?
Да, значит, правильно вы сказали, и бегут, и переходят, вот, пользуются популярностью маршрут пеший, темная патинка, солка, слюдянка. Значит, на лыжах, на коньках, на собачьих упряжках, играют в гольф и так далее, и так далее. Мы говорим всегда о том, что эти мероприятия могут быть безопасны в случае соблюдения двух требований, которые определены правилами охраны жизни людей на водных объектах. Первое – это категорический запрет выезда автотранспорта на лед. Ну и второе, вот, как я уже сказал, уведомление о нас о проводимых мероприятиях. Плюс необходимо, если это организованная группа, зарегистрировать ее в одном из аварийно-спасательных подразделений Иркутской области, либо Байкальский поисково-спасательный отряд, либо это аварийно-спасательная служба Иркутской области. Ну и если это массовое мероприятие, мы также рекомендуем привлекать для охраны общественного порядка сотрудников полиции, ну и плюс сотрудников медицинских работников или бригады скорой медицинской помощи для возможного реагирования на какие-то происшествия. Тогда инспектор ГИМС, зная маршрут, зная место, время проведения мероприятия, заблаговременно проведет осмотр льда, его толщины, его структуры, уже даст рекомендации либо о возможности проведения этого мероприятия, либо об отказе его проведения. Значит, если это мероприятие проводить возможно, то мы еще спланируем маршруты патрулирования, проинструктируем и организаторов, и участников. Вот тогда мероприятие пройдет безопасно. В противном случае, конечно, безопасности никто не гарантирует.
А в этом сезоне были группы, которые, не зарегистрировавшись, не получив разрешения, все-таки устраивали какие-то действия на Байкале?
Ну, как правило, это, если несколько групп таких было, то это были, ну, достаточно малочисленные. То есть собрались 2-3 человека, которые либо нас не уведомили, либо уведомили буквально там в последний день перед мероприятием, поставили, так скажем, нас в известность о том, что они пойдут. И нам уже приходилось экстренно реагировать на такие группы. Большие группы, и вот в рамках Байкальский фестиваль «Зимняда», так называемый, да, вот эти организаторы все-таки нас уведомляют, мы с ними достаточно активно работаем.
Да. Ну да, действительно, Байкал уже давно стал брендом, и если мероприятие проходит на льду Байкала, это практически гарантия того, что будут участники, будут зрители, будет популярность, и он, ну, пройдет на ура. Но не спекулируют ли на этом бренде? А телефон прямого эфира 208-005. Сегодня к слушателям обращаюсь с таким предложением порассуждать, как вы относитесь к таким массовым мероприятиям на льду Байкала? Больше от них вреда или пользы? 208-005, пожалуйста, подключайтесь. Дмитрий Сергеевич, ну, наверное, огульно запрещать такие мероприятия не стоит, но все-таки какой-то фильтр, наверное, должен быть. А вот какой?
Ну, совершенно верно. Фильтр должен быть, потому что Байкал у нас из священного места уже может превратиться в место для пиара организаторов каких-либо мероприятий. В первую очередь, я об этом уже сказал, мы должны предотвратить выезд из транспорта на лед, потому что это и в ущерб экологической безопасности, это и ущерб безопасности людей на водных объектах. Поэтому вот данное мероприятие, я считаю, и не должны проводиться. Мы по возможности их пресекаем, потому что есть и административные ресурсы воздействия на таких нерадивых организаторов. За выезд на лед неледовые переправы есть предусмотрена административная ответственность, и если для физических лиц эта ответственность, я считаю, небольшая, от 500 до 1000 рублей, то на юридических лиц штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Плюс всегда напоминаем о том, что организатор массовых мероприятий в случае травматизма или гибели людей еще несет уголовную ответственность по статье 238 Уголовного кодекса, то есть это оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности потребителей.
Телефон прямого эфира 208-005, я напоминаю. Ну, а у нас в гостях в конце января был Евгений Горбачев, руководитель экспедиции на квадроциклах, которая называется «Лед Байкала». И тогда к нам дозвонился в эфир слушатель Владимир, и вот такой состоялся диалог.
Здравствуйте. Я категорически против этих пробегов.
Почему?
На технике квадроциклов по территории национального парка Байкальского, по самому льду Байкала. Потому что летом столько грязи туда, а тут еще и зимой добавок. Вы представляете, что это такое? За Улан-Удэ, Усть-Баргузин. Это же заповедные места. А туда грязь тащить.
Да, спасибо, Владимир. Давайте ответим слушателю нашему.
Ну, я думаю, что организованные пробеги, которые на виду у общественности, приносят в разы меньше вреда для природы, чем браконьеры, суда, незаконное перемещение по льду и так далее. Несравнимый ущерб. Конечно, антропогенная нагрузка есть, как и от любого туризма. Но таких людей, как мы, таких команд единицы.
Дмитрий Сергеевич Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам у нас в Иркутской области. Как бы вы прокомментировали такое мнение?
Ну, я все-таки согласен с мнением радиослушателя.
Почему?
В любом случае выезд автотранспорта – это загрязнение Байкала, загрязнение льда Байкала, потом начнется таяние, и все это попадет в воду. И, соответственно, это нагрузка на все живое в Байкале.
Телефон прямого эфира 208-005, и с нами Светлана Николаевна. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня приехала внучка с Симферополя, она менеджер по туризму. И очень бы хотелось устроиться к вам на работу. Ей 29 лет.
Куда устроиться? К кому на работу?
Ну, она бы хотела быть гидом.
Гидом, да?
Да.
Ну, у нас тут в гостях инспектор по маломерным судам Иркутской области. Если в МЧС ваша внучка хочет устроиться, тогда, наверное, к нам, да?
Ну, мы взаимодействуем, конечно, с агентством по туризму, поэтому советуем обратиться именно в правительство по Иркутской области и уточнить, имеются ли там вакансии, либо в любое турагентство. Мы будем с удовольствием взаимодействовать.
Светлана Николаевна, скажите, а что внучка рассказывает? Как там с туризмом в Симферополе? Может быть, может, про Байкал что-то говорила? Как можно развивать туризм на Байкале? Есть идеи?
Нет, у нее, видите, образование высшее, менеджер по туризму, но она не работала в этой области.
Вот
поэтому,
как.
Ну, человек очень интересный, грамотный там.
Да, спасибо, Светлана Николаевна, за ваш звонок. Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня обсуждаем вместе с вами, слушатели, место ли экстремальному туризму на Байкале, больше вреда или пользы от этого. Ну, понятно, что туризм развивать надо, и хорошо, что едут к нам гости, в том числе из-за рубежа, но вот как бы сохранить Байкал еще при этом. А, Дмитрий Сергеевич, когда вы согласовываете подобные мероприятия массовые, понятно, что ваша вотчина – это безопасность. Но какие-то еще другие структуры задействуете ли вы, и, может быть, вы сообща как-то работаете? В том числе нужно же проследить, чтобы та самая группа не оставила после себя горы мусора на льду, например.
Ну, совершенно верно. Мы взаимодействуем и с Восточно-Сибирским линейным МВД на транспорте, там, когда предполагаем, что может быть нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, тогда, когда необходимо будет применять административный ресурс. Мы, как правило, информируем о проводимом и планируемом мероприятии Росприроднадзор, Роспотребнадзор и территориальное отдел Росрыболовства. они по своему направлению деятельности также осуществляют выезд и проверяют, наносит ли то или иное мероприятие вред Байкалу.
Вы сказали, что в прошлые выходные 22 мероприятия прошли на льду Байкала. Наверное, сейчас на уголь пойдет все-таки уже к весне дело уже.
Да, совершенно верно. Вот буквально накануне нашего разговора уточнял информацию у руководителя Байкальского инспекторского участка, и вот он передает о том, что вот этот традиционный маршрут, который популярный, который я уже назвал Гасолка-Слюдянка, вот в эти выходные еще, наверное, будет возможно пройти, но сейчас уже вода начинает подниматься сверху льда, лед меняет свою структуру, поэтому вот после этих выходных мы уже не будем рекомендовать данные маршруты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Еще раз приветствую всех наших слушателей. И гости у нас сегодня в студии Дмитрий Сергеевич Миронов, главный инспектор по маломерным судам Иркутской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
А в этой части программы я предлагаю поговорить о происшествиях в этом сезоне. Но вначале вашему вниманию сюжет. Буквально в минувшую пятницу 14-летний школьник проплыл на отколовшейся льдине по Ангаре 3 километра. Спасатели его успели снять, пока лед не разрушился. О том, что произошло в нашем сюжете.
Ученик 8 класса из поселка Листвянка поневоле устроил заплыв по Ангаре на дрейфующей льдине. После уроков Алексей отправился на прогулку с одноклассницей. Подростки решили сделать селфи на льду, рассказывает мама школьника.
Вышли на край, там лед, и льдинка оторвалась. Он хотел перепрыгнуть, но подскользнулся, а прыгать в воду он побоялся, потому что мало ли что может быть. Но вызвал сразу же МЧС сам, ну там честники отреагировали быстро, минут через 20.
Старший группы спасателей БПСО Виктор Куржумов рассказывает, на место выдвинулись сразу. Двое сотрудников в специальных водолазных костюмах шли вдоль берега. Вдруг льдина разрушится и придется плыть к мальчику. А Виктор вместе с двумя другими спасателями поехал за подростками на катерах с воздушной подушкой. Все это время медик отряда по телефону поддерживал разговор со школьником. Ему посоветовали не ходить из стороны в сторону, а присесть на корточки, не паниковать и экономить тепло. Ведь Алексей был одет в легкую куртку, еще и без шапки. Нужно было действовать очень быстро.
От Никола там сужение Ангары. И там труба называется, ну, у нас как называется труба. И там течение больше, и буквально там минут 10 еще. Если бы он в эту трубу попал, все, льдина бы раскололась.
Спасатели успели снять подростка со льдины в районе гостиницы «Анастасия». Привезли на базу Байкальского поисково-спасательного отряда, отогрели, накормили. Выяснилось, что парень сам хочет стать спасателем. И даже после того происшествия своего намерения не поменял.
Ну а мама того самого подростка попросила нас, «Комсомольскую правду», передать спасателям слова благодарности, что с удовольствием и делаю. Спасибо. У нас в гостях Дмитрий Сергеевич Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области. Как проходит этот сезон? А много ли было происшествий на льду, например, по сравнению с прошлым?
Значит, благодаря проводимым профилактическим мероприятиям нам удалось снизить количество происшествий на льдоводных объектах более чем на 50%. Если в марте прошлого года было зарегистрировано 7 провалов от транспорта под лед, то в этом году только 2, и удалось не допустить гибели людей. Ну, хотя, если брать с октября, то есть момент остановления льда, то 17 происшествий зарегистрировано, и, к сожалению, 10 человек погибло. Аналогичный период прошлого года эта цифра была также в полтора раза больше. Я считаю, что это благодаря таким мероприятиям, которые вот у нас проводятся с этого года, широкомасштабные.
Безопасный
лед. Лед, да. Вот усиливаем патрульные группы инспекторов ГИМС с сотрудниками администрации муниципальных образований, взаимодействуем с полицией. с территориальными отделами Росрыболовства, с волонтерами, с представителями ОСВОД и так далее, и так далее. Вот это приносит свои плоды. Ну и плюс на Байкале мы за счет передислокации, перегруппировки сил и средств инспекторских подразделений усиливаем те подразделения, которые дислоцируются на Байкале. Это Ольхонский инспекторский участок, Западно-Байкальский, вот как раз в Николе, и Байкальск-Слюдянка. Направляем туда дополнительные группы для, для проведения и профилактической работы, и для проведения работы, так скажем, по пресечению выезда автотранспорта на лед. То есть сейчас это основное. Выявляем незаконные места съезда, совместно с администрацией их перекрываем, а в опасных местах выхода людей на лед выставляем вешки, сигнализирующие об опасности. Вот если возвратиться к этому случаю, который мы сейчас послушали, значит, у нас в Иркутской области существуют риски отрыва льда, вот как раз на Байкале, на Братском водохранилище, но вот этот случай, это не показательный, это не отрыв льда. Значит, насколько мне известно, ситуация там немножко по-другому развивалась. Значит, вот в истоке Ангары, там у нас открытая вода, и там ходит паром с Листвянки в порт Байкал. И, соответственно, там теплоход для того, чтобы расчистить вот этот проход для парома, он там проходит иногда и откалывает кромку льда, которая формируется. И вот, насколько нам известно, этот парень с девушкой был, он сам прыгнул на эту льдину, чтобы сделать хорошую фотографию, ну и, соответственно, не рассчитал возможностей, так как там течение, сказал уже спасатель, его стало сносить. Проводили занятия с этими детьми, он ученик 9 класса в школе в Листвянке. Приходили наши инспекторы, говорили об опасности и запрете выхода на тонкий лед, но вот он не послушал, благо запомнил телефон спасателя и знал, куда позвонить. Поэтому в таких случаях мы все-таки еще информируем полицию, подразделение по делам несовершеннолетних, здесь еще к родителям вопросы. Конечно, парень уже взрослый, с одной стороны, 14 лет. Ну, тоже, наверное, надо с ним работать, смотреть за ним, потому что есть административная ответственность за ненадлежащее осуществление воспитания малолетних, несовершеннолетних детей. Тоже это очень актуально, потому что, к сожалению, в прошлом году у нас были случаи гибели детей при провалах под лед, поэтому родители должны быть бдительны.
Нашла цифру на сайте МЧС. Более 160 водителей привлекли к ответственности за выезд на лед вне переправ с начала той самой акции «Безопасный лед». Если посмотреть вот на этих товарищей, все-таки это кто? Это местные жители, рыбаки, приезжие туристы, из Иркутска приезжие люди. Вот кто это среднестатистический нарушитель?
Ну, как правило, это люди, которые просто стараются сократить свой путь, то есть сэкономив там время и, может быть, немножко денег, как они считают, на ГСМ, ну, тем самым подвергают свою жизнь опасности. Это и местные жители по Байкалу, они считают, что они знают, где можно ездить. Это вот традиционно у нас в районе Смоленщины, Смоленщина-Максимовщина, по реке Иркут автомобилисты, срезая путь, ездят. Ну, мы говорим о том, что это как русская рулетка, да, 50 на 50, повезет или не повезет. Значит, в лучшем случае можно просто потерять автомобиль, в худшем случае, соответственно, рискуют жизнью. Поэтому активно работаем с администрацией, действительно, вот уже более 160 человек привлекли к ответственности, и эту работу будем продолжать.
А, Дмитрий Сергеевич, как проходят эти рейды? Я знаю, что вы летательные аппараты, да, используете во время...
Ну да, мы получили сейчас 10 беспилотных летательных аппаратов, мы их будем применять, они, к сожалению, применяются только при положительных температурах, поэтому будем работать вот как раз в период навигации, они будут использоваться также в лесопожарный период в районе, значит, в паводкоопасный период. А рейды совместные проводим, вот как я уже сказал, с администрацией, и очень хорошо и приветствуем, когда с нами работает полиция, все-таки у них есть полномочия для того, чтобы остановить транспортное средство, потребовать у водителя предъявить документы, вот так проще.
Как у нас с переправами дела?
Значит, по переправам, соответственно, весна, лед разрушается, мы уже об этом сказали. Всего у нас 52 ледовых переправы было допущено к эксплуатации в этот осенне-зимний период. Значит, на прошлой неделе уже закрыты 3 ледовые переправы в Тайшетском, в Усть-Кутском районе. И, соответственно, на этой неделе уже также закрыты 2 ледовые переправы. Закрыта переправа сообщением Каменка-Свирск, которая пользовалась популярностью. В ближайшее время, вот по нашей информации, будет принято решение в отношении ледовой переправы на реке Белая, это сообщение Бельск-Поморцево, но пока еще на контроле остается эксплуатация 46 ледовых переправ в 19 районах области, в том числе еще эксплуатируется ледовая переправа на остров Ольхон. В прошлом году она была закрыта 24 марта, но вот в этом году по погодным условиям пока там ночные температуры достаточно низкие. Но это позволяет безопасно эксплуатировать эту переправу. Когда она будет закрыта, не можем сказать. То есть ежедневно производится мониторинг, замеры толщины льда. Ну и в случае малейшей опасности, конечно, она будет закрыта. Поэтому после того, как переправу закрывают, выставляем запрещающие знаки, стараемся перегородить выезд транспорта на лед и предупреждаем водителя об опасности.
А Дмитрий Сергеевич Миронов, главный инспектор по маломерным судам Иркутской области. И все-таки в завершении нашей беседы я бы хотела от вас услышать некие практические рекомендации для наших слушателей, если собираются они в путь и, ну, вот посетить в том числе какие-то водные объекты. На что нужно обратить внимание, как себя вести, может быть, что иметь с собой обязательно, чтобы в случае какой-то экстремальной ситуации была возможность разрешить ее положительно.
Ну, я считаю, что, во-первых, если это организованная группа, то надо поинтересоваться у организатора, все-таки информировал ли он о проведении данного мероприятия Главное управление МЧС России по Иркутской области, зарегистрировался ли он в аварийно-спасательном подразделении. И, наверное, все-таки оценить свое состояние здоровья, потому что, к сожалению, бывают такие случаи, когда люди не рассчитывают свои силы, а сейчас мероприятие у нас... Как мы говорили, различные, в том числе есть различные марафоны.
Да, и были, к сожалению, трагедии.
Были трагические случаи именно по состоянию здоровья участников этого мероприятия. Поэтому нужно оценить свои силы. Ну, как бы это основное, я считаю.
А если это просто, ну, предположим, путешествие на автомобиле по тем же разрешенным переправам, да, мы не говорим про незаконный выезд, да, на лед, где нельзя этого делать, а в этом случае есть же правило, что, например, пристегиваться нельзя, да, ремнем безопасности в автомобилях.
Ну да, значит, если движение где-то по разрешенным переправам, также на сайте у нас есть эти разрешенные переправы, ну и, конечно, соблюдать требования дорожных знаков. На каждой переправе выставляются дорожные знаки, не просто так, а потому что это уже на работу, на практике, мы понимаем, что нельзя двигаться более 10 км в час, значит, с дистанции там не менее 20 метров, соответственно, не превышать установленную грузоподъемность этой ледовой переправы. Да, действительно, лучше, чтобы окна и двери были приоткрыты, не нужно пристегиваться ремнем безопасности, ну, чтобы была возможность реагировать на происшествие. Если это пешие переходы, то, соответственно, мы говорим о том, чтобы группа лиц, ну, передвигалась на расстоянии не менее 5 метров друг от друга, чтобы у них был либо шест какой-то страховочный, либо это была какая-то веревка. Значит, можно посмотреть по состоянию льда, если лед голубоватый, либо зеленоватого оттенка, он прочный, если лед белый, если мы видим там вкрапление множества водных каких-то пузырьков, если он уже стал игольчатый и стал темнеть, то, соответственно, этот лед опасный, на такой лед желательно не выходить.
Спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня был главный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Я вас благодарю. Спокойной работы.
Спасибо. Всего доброго.
Через 2 минуты мы возвращаемся в эту студию. Будем говорить об акции, которая называется «Подари комоду вечность». Ее проводит Иркутский областной краеведческий музей. До конца августа все жители города могут сдать в музей советскую мебель. Как это сделать? Расскажем в следующей части.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Девяносто 91.5 FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы, как я и анонсировала, будем говорить об акции «Подари комоду вечности». Ее проводит Иркутский областной краеведческий музей. До конца августа все жители Иркутска могут сдать в музей мебель советского образца 20-70-х годов. Ну, а у нас в гостях появилась Татьяна Шафранская, заведующая сектором отдела истории Иркутского краеведческого музея. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала предлагаю, Татьяна, рассказать, что и для чего вы, собственно, собираете? И почему решили такой клич бросить?
Да, конечно, в этом году у нас отмечается 80 лет нашей Иркутской области, и мало того, 235 лет нашему музею, Иркутскому областному краеведческому. То есть мы имеем старинную такую историю. И когда мы коснулись экспозиции нашего к юбилею области, хотим сделать новую выставку, оказалось, что мебели советского периода, бытовой техники практически нет. Отсутствуют кухонные утвари, столы, стулья, даже табуреток нет. И вот мы когда решили сделать квартиру советскую, оказалось, что вот беда-беда. И мы решили вот придумать такую акцию, клич кинуть всему миру, можно сказать, всей Иркутской области, помочь нам в этом варианте. И потом, конечно, все это сможете увидеть у нас в музее.
То есть это будет воссозданная прямо квартира, не классическая выставка, да, экспозиция, вот какая-то атмосфера там должна быть.
Ну, конечно,
появиться.
Целую квартиру мы не сделаем, но какие-то элементы, и мы хотим показать через, что будто бы в этой квартире живет несколько поколений. Грубо говоря, дедушка, прадедушка, родители и дети, и как это вот все совмещается в одном месте. То есть все 80 лет жизни нашей области мы хотим показать в одном месте. Причем показать через бытовые предметы, через интерьер. Мы посмотрим, как у нас получится, но вот такая концепция.
Все-таки какие предметы интерьера вы бы хотели заполучить в ту самую экспозицию? Можно ли какие-то статуэтки, посуду или вот исключительно вот такая капитальная мебель должна быть?
Нет, можно буквально все, потому что в квартире, сами понимаете, заходим, и начиная с прихожей. Та же самая вешалка, та же самая тумбочка там, что такое есть. И если мы говорим про какой-то там конкретный вариант, ну, всегда в советской квартире, я так понимаю, все переговоры, разговоры велись на кухне. За чашкой чая, ну, или что-нибудь еще. И хотелось бы вот это место, домашний очаг, его показать. И все вот эти наши приятные мелочи, какие-то там посуда, любимая кружка, я не знаю, ну, в семье, да, все равно какие-то реликвии свои есть семейные, чайник на плите, что-то такое, что создает именно дух эпохи, именно дух эпохи, хотелось бы это показать. А это показывается через настенные календари, через абажур, через скатерти, через покрывало, дорожки, я не знаю, ну, что, салфетки. Ну, вот такая вот бытовая, конечно, текстиль есть небольшой у нас. Те же самые прикроватные вещи, которые, например, над кроваткой висели, ну, сами помните, наверное, три медведя, да? Засыпаем и смотрим на ковер. Потом ковров сняли, положили на полы эти ковры. Ну, вот так вот как-то.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, а какие вещи советского времени у вас сохранились дома? Поделитесь, расскажите, какая история с ними может быть связана 208-005. А имеет ли значение состояние?
Да, конечно. Не стоит забывать, что у нас музей областной, и к нам приезжают и гости других городов, других стран. Приезжают видные люди, представители других организаций, и хотелось бы показать лицом области. И мы принимаем вещи, желательно в хорошем состоянии. Конечно, у нас есть свои реставраторы, реставраторы по дереву, но желательно, чтобы вещи хотя бы были целые. И выставочный вариант все-таки не забываем, потому что это будет постоянная экспозиция.
Я знаю, что в Краеведческом музее перед Новым годом проходила выставка советских игрушек елочных.
Да-да-да.
Сейчас вот планируете создать такую советскую квартиру своеобразную. Действительно, вы отмечаете некую, может быть, моду на все советское, или мы просто ностальгируем по прошлому?
Ну, мне кажется, сейчас в свете событий международных и политических, что войны, надо как-то держаться за свое государство, свою страну, помнить свою историю. И детям своим это передать. Хочется привести ребенка и сказать, вот так жаль твой папа, что дедушка приведет своего внука и скажет, а я вот за этим столом сидел, учился. А вот в такой кроватке, например, спала твоя бабушка или твоя мама. Дома, конечно, места мало, Антресоли мы все освобождаем, делаем большие квартиры, студии, хочется больше воздуха, освобождаем кладовки. И эти вещи мы с удовольствием примем, которые вы считаете, что много места в вашей квартире занимает.
Но я думаю, что все наши слушатели не раз видели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот сейчас небольшой фрагмент вашему вниманию.
Мы тут живем с мамой, полезная площадь, 32 квадратных метра.
Да нет, это у нас с мамой отдельная квартира площадью в 32 квадратных метра.
Поздравляю вас, у нас не очень большие квартиры.
Очень ценное все. Наблюдение.
Это мой гарнитур, это польский гарнитур, 830 рублей.
И 20 сверху.
Нет, я дал 25. Значит, вы вошли, переставили мебель, поменяли тарелки. А куда вы подевали мою люстру?
Отвезла в комиссионку.
Ну, вот действительно, среднестатистические советские квартиры были обставлены, пожалуй, как под копирку. Ну, какие-то были, конечно, различия, но вот даже в фильме показали, что действительно были похожи. А вот эти вещи, они имеют музейную ценность?
Конечно. Если мы говорим о исторической ценности, то есть, например, вещь, которая уже 50 лет, например, уже считается антиквариатом. А если до военный период 30-х годов, это в любом случае приходит в историческую ценность.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, у вас сохранились дома вещи советского времени, какая-то мебель, может быть, статуэтки? Поделитесь, расскажите, что интересного в ваших коллекциях 208-005. Ну, а я лично всегда очень с болью в сердце вижу, когда к мусорным контейнерам выносят в том числе какую-то разобранную мебель, и видно, что это как раз советских времен. Ну, просто жалко. А тут возможность передать ее в музей. Как это можно сделать?
Можно позвонить по любому телефону контактному, который вы можете найти. И, конечно, наш основной телефон нашего отдела 3-3-449. Это отдел истории Краеведческого музея и отдел развития работы со СМИ. Это 33-62-30. Телефон тоже, пожалуйста, звоните. По рабочим телефонам с вами свяжемся в дальнейшем и сконтактируем.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005. И Алексей с нами. Здравствуйте.
Не Алексей, это Владимир.
А, Владимир, здравствуйте.
Постоянный ваш розыгрыш, который...
А, Владимир, очень приятно вас слышать.
Да. Я хочу поделиться. Дело в том, что я сам, ностальгия по тем временам. Я 51-го года рождения. Вот. На сегодняшний день вот у меня собрано, я в кабинет собираю просто. У меня ламповый приемник. Типа плита. Вот. Двухкассетник старый ламповый, с головками, все, то есть все живое. Вот, патефон родительский, к счастью, остался. Вот, что еще у меня? Ну, статуэтки. И самое главное, что вот я вот помню в детстве, мать вязала крючком и вешала вот эти вот слоников, доставляла на диван, там прочее, вот это вот подстилала, как... Катерки, что же, очень красиво, и вот у меня их штук 20. Память о матери осталось, все это вот это вот. Так что я вот тоже собираю, я хоть не музейщик в чистом виде, но собираю. К сожалению, вот что-то такое, чтобы вот отдать музею, у меня нет, потому что я, ну, сам собираю, как понимаете. Вот, ну вот тоже увлекаюсь этим делом.
Ну, действительно, такие вещи, когда человек собирает, наверное, они дорогие, близки сердцу, и отдавать их как-то очень тяжело. У меня вот, например, есть бюст Ленина, который достался от дедушки. И вот действительно его храню, и правда, это вот и память, и о деде, и вот действительно такой экспонат. А вы принимаете в дар вот эти вещи, а какие-то бонусы для дарителей предусмотрены?
Конечно, то есть мы, если человек от чистого сердца нам подарит какие-то свои вещи, мы, естественно, пригласительны на целый год в музее. Можете посетить любой отдел нашего музея, любую выставку, но только, конечно, не коммерческую. Нашу постоянную экспозицию, пожалуйста, приходите. И благодарственные письма обязательно пригласим на открытие.
А еще вот любопытный момент, если наши слушатели хотят передать, ну, какую-то габаритную мебель, привозить самостоятельно или можете подключиться, помочь с транспортировкой тех самых комодов?
Да, у нас машина есть, также по телефону сконтактируем, сориентируемся, и с нашим водителем можем подъехать, посмотреть, как это все выглядит, посмотреть, и как можно это перевести. Договоримся, конечно, обязательно перевезем.
Выставка когда планируется к открытию и где ее можно будет посмотреть?
Выставка будет открываться 27 сентября в отделе истории Краеведческого музея по адресу Карла Маркса, 2. Пожалуйста, приходите.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, Татьяна Шафранская, заведующая сектором отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, была у нас в гостях. Я надеюсь, что коллекция получится у вас очень богатая, и слушатели тоже отреагируют и свои вещи передадут вам в дар. Спасибо.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».